новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 30 июля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. И, как обычно, с вашим участием вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо присоединяйтесь к нам по телефону, набрав номер 7373948, код города 495. Если вы набрали этот номер и вам ответили, значит, вы в прямом эфире.
В движении.
Прямо сейчас в Москве трехбальные пробки, 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера. Сегодня 6-бальные пробки нам на 7 вечера прогнозируют, а к 8 вечера уже снижение напряженности трафика до 4 баллов. Еще раз напомню, прямо сейчас 3 балла, как максимум 6 баллов в районе 19 часов. Главные проблемы, которые видны сейчас на карте московских пробок, это, соответственно, внутренний МКАД от развилки. Нет, не от развилки, от бесед, даже не от бесед, даже от котельников, получается, эта пробка начинается, и вот до развилки она. А если смотреть в том же районе на внешний МКАД, на юге Московской кольцевой, то тогда от Мосрентгена до поворота на Симферопольское шоссе тоже нормального движения нет. Еще обращаем внимание, что вот уже не первый день мы замечаем довольно большие сложности при движении на Кантемировской улице, там, где съезд с Южной Ракады. Имейте это в виду, и Пролетарский, соответственно, проспект в том районе большие сложности, насколько я понимаю. В общем, в районе метро Кантемировская там есть, соответственно, дорожное строительство, и из-за этого довольно заметные сложности в движении. В целом 3 балла, как максимум 6 баллов через несколько часов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, прогноз МВФ, как сегодня сообщается, для российской экономики сильно ухудшился после ультиматума Трампа. Как сообщается, прогноз темпа роста экономики после того, что Трамп сказал, МВФ снизил сразу до 0,9%. Было 1,5%. В чем причина и почему так изменился прогноз? Первая тема. Вторая. Росстандарт запретил выпуск грузовиков сразу 4 китайских марок на российский рынок. Это давайте мы отдельно поговорим, какие конкретно китайские марки, но на самом деле речь идет, что в этих автомобилях выявлены нарушения, которые представляют опасность для водителей и пешеходов. С чем связан запрет в подробностях, насколько это известно, что это значит для машин, которые уже в России и, видимо, представляют эту самую безопасность для водителей и пешеходов, об этом поговорим минут через 10. Теперь срочное сообщение, главное, наверное, что российские пловцы стали первыми в эстафете 4 по 100 метров комплексом на чемпионате мира. Об этом сейчас пишут все информационные агентства. Турнир проходит в Сингапуре в составе команды Дарья Трофимова, Дарья Клепикова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную или похожую на бранную лексику. Это радиоэфир, поэтому задумайтесь о том, кто может слышать то, что вы говорите. 7373948. Первая тема. Прогноз МВФ для российской экономики после ультиматума Трампа, как его называют, сильно ухудшился. МВФ, который до этого говорил о возможности роста российской экономики в этом году на 1,5%, теперь снизил прогноз темпа роста сразу до 0,9%. Так сказано в июльском обновлении к докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики. Прогноз для 2026 года при этом даже улучшился на 0,1%, правда, всего. И теперь по прогнозу МВФ, в следующем году российская экономика должна вырасти на 1%. Владимир Осипов, заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью на факультете госуправления МГУ. Он доктор экономических наук, профессор и присоединяется к нам по телефону. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, как можно объяснить, что прогноз столь существенно изменился?
Ну, начнем с того, что я бы не связывал его с пошлинами Трампа и с угрозами Трампа.
Это был второй вопрос. Ну, хорошо.
Да, ну, да, допустим, да. Дело в том, что это, понимаете, это то, что происходит, на самом деле, в нашей экономике. То есть, условно говоря, когда мы с вами повышали ставку, ключевую ставку Центрального банка, мы должны были сразу понимать, что это приведет к снижению темпов экономического роста. Так как ставка в 21% держалась достаточно долго, это, конечно же, привело к тому, что часть наших гражданских отраслей, в первую очередь, конечно, испытывали очень серьезные затруднения в связи с тем, что кредиты слишком дорогими. Вот, собственно говоря, вот вокруг этого и крутится решение всей этой истории. МВФ в прошлом году должен был провести, так сказать, визит, выполнить визит в Российскую Федерацию, но в связи с ярким возмущением таких замечательных государств, как Польша, миссия была отложена. Фактически сегодня МВФ не очень хорошо себе представляет, что происходит в нашей экономике. То есть они судят только по тем отчетам, которые дает, допустим, Центральный банк или правительство. Те данные, которые мы направляем в Международный валютный фонд, соответственно, своими обязательствами. Так вот, 0,9 на самом деле вполне себе возможная история по итогам года, если ставка не будет снижаться Центрального банка быстрее и если нам все-таки действительно не удастся переломить негативную тенденцию в гражданских отраслях. Поэтому я бы не связывал это именно с действиями Трампа.
Так, про Трампа сейчас отдельно поговорим, но все-таки, смотрите, значит, у МВФ было полтора, и это было в некотором смысле похоже, к примеру, на ожидания ЦБ.
Центрального банка.
От 1 до 2%.
Да.
И несколько меньше, чем ожидания Минэкономразвития. Там больше 2%, то, что я помню, 2,5.
Да.
Теперь большая разница получается. Надо ли ожидать, что наши власти будут пересматривать эти цифры?
Нет, наоборот. Я думаю, что как раз... вот смотрите, в чем состоит разночтение между данными, которые дает Минэкономразвитие и Центральный банк. Минэкономразвитие у нас отвечает за экономический рост, а Центральный банк за стабильность денежной единицы и, соответственно, за уровень инфляции. Вот эти две цели являются, ну, если не сказать перпендикулярными по отношению друг к другу, но, в общем, не очень близкими, к сожалению. Так устроена экономика. Поэтому Минэкономразвитие всегда будет давать данные несколько более радужные, а, соответственно, Центральный банк будет давать более осторожные данные. 1.5% – вот то, на что следует ориентироваться. Во всяком случае, Росстат, который подчинен у нас Минэкономразвитию, тем не менее, дает данные о том, что пока с начала года у нас накоплен экономический рост около 1,4%. То есть, фактически, все-таки прогноз ближе к Центральному банку. Я бы предложил бы около прогноза Центрального банка и остановиться. Улучшения не будет, ну и улучшений, к сожалению, видимо, тоже, если ставка не будет снижаться.
То есть, ухудшения не будет? Просто вы говорили о проблемах, благодаря которым, возможно, темпы роста снижаются. Вы говорите, в эти 1,4 эти проблемы уже заложены?
Да, в эти 4, в 1,4 уже заложены, потому что по прошлому году у нас, извините, темпы экономического роста были 4,3%. То есть спуститься с 4% с лишним до 1,4, как вы понимаете, это действительно очень существенное сокращение. Вот, собственно говоря, я сравнил с 2024 годом.
Ну и теперь возможность влияния того, что называют ультиматум Трампа, на российскую экономику. С вашей точки зрения, то, что обещает Трамп через несколько дней, это на российскую экономику заметно повлиять не может?
Влияние в любом случае будет оказано. Вопрос только в том, как быстро мы сумеем переориентировать те потоки нефти и газа, которые высвободятся в результате реализации ультиматума Трампа, и если они высвободятся, насколько быстро мы их переориентируем на другие рынки. Понимаете, какая штука? Избавиться от Российской Федерации на мировом энергетическом рынке просто невозможно. Мы занимаем 20% мирового рынка нефти и примерно столько же, может быть, даже побольше газа. Соответственно, просто так заставить. Вот сегодня Трамп ввел 25% пошлины в отношении Индии и объявил, что вводятся они в том числе потому, что Индия закупает российскую нефть. Понимаете, как сейчас отреагирует Индия? Вот это большой вопрос. Если Китай Бессента, министра финансов США, аккуратно послал обратно в США, то Индия пока колеблется. Если министр энергетики говорит, что мы, наверное, будем изыскивать другие возможности для покупки нефти, там в Перу, в Бразилии он называл, то посол Индии в Британии сказал: «Вы что, хотите, чтобы мы отключили нашу экономику?» Понимаете, поэтому надо дождаться реакции Индии. Но я думаю, что Индия все-таки это достаточно суверенное государство, с тем, чтобы ответить Трампу в его же, собственно говоря, духе, то есть повышением пошлин. Так, как это сделала в свое время Бразилия, кстати.
Ну да. Теперь еще, значит, 123-й говорит, секундочку, МВФ ухудшил прогноз развития экономики с началом снижения ключевой ставки. Не знаю, как насчет вот ухудшения с началом снижения, но теперь, когда снижается ключевая ставка, вы же упомянули о том, что при высокой ключевой ставке на развитие экономики рассчитывать не приходится. Так вот, теперь снижается ключевая ставка, но вы сказали, ничего в лучшую сторону не поменяется. Почему?
Дело в том, что ключевая ставка снижается у нас с вами два месяца подряд. Сначала центральный банк снизил на 1%, потом еще на 2%. Проблема состоит в том, что в экономике действует так называемый временной лаг. Когда действия регулятора сказываются на экономическом развитии не сразу, а по истечении какого-то времени. Если говорить о малом среднем бизнесе, то это где-то примерно 90 дней занимает. 90 дней. То есть, соответственно, еще прошлое понижение на 1% не сработало. Вот этот временной лаг, собственно говоря, и приводит к тому, что инерционная экономика все еще продолжает сокращаться. Именно поэтому мы и говорим о том, что ставку надо было, так сказать, понижать раньше, а еще лучше ее вообще не надо было повышать, потому что причина инфляции на самом деле не монетарная. Она связана с тем, что прекратились поставки западных товаров, зарубежных товаров на территорию Российской Федерации, а наше производство еще не успело, так сказать, разогнаться в достаточной степени. Почему мы имели темпы 4,3%? Потому что наши производители наращивали производство. Понимаете? Но эти темпы были недостаточны для того, чтобы обеспечить имеющуюся денежную массу на руках в стране. Соответственно, Центральный банк принял решение о повышении ставки. Но когда он ставку будет понижать, деньги будут снова высвобождаться из вкладов и снова хлынут на рынок, и мы снова получим инфляцию. И плюс сейчас правительство, к сожалению, помогло в кавычках повышением тарифов на ЖКХ, на энергию, на газ. Все это, безусловно, вызовет дополнительный всплеск инфляции. То есть мы инфляцию не побороли, а темпы экономического роста потеряли. Вот результат пока денежно-кредитной политики на сегодня.
Но это же как-то связано с тем, что происходит за пределами Российской Федерации. Виталий, 618-й наш слушатель пишет, да, избавиться невозможно, но вот Европа от нашего газа избавляется, а у нашего «Газпрома» проблемы, считает Виталий, и потому повышаются тарифы для людей в России, и это становится одним из драйверов инфляции. Это связанные вещи на самом деле?
Смотрите, Российскую Федерацию отрезать от мирового рынка, как я уже говорил, невозможно. Допустим, совсем недавно, 2 недели назад, в Еврокомиссии был совершенно замечательный для нас скандал. Скандал заключался в следующем. Еврокомиссия озвучила, что 18 стран из 27 не соблюдают санкционный режим в отношении Российской Федерации. Как вы думаете, кто является первым нарушителем? Не поверите, Польша. Понимаете, огромное количество наших ресурсов закупается, но, скажем так, через задние ворота, понимаете, через проходную, через каким-то образом, так сказать, налаженную логистику, которая на самом деле не видна. 18 из 27, это 2/3, не соблюдают, а среди несоблюдающих еще Германия, Франция, Италия, Испания, Греция, Кипр, Хорватия, Мальта. Понимаете, естественно, Венгрия и Словакия, которые, в принципе, честно заявляют, что они не будут соблюдать санкционный режим. Поэтому от Российской Федерации избавиться просто невозможно, потому что если это сделать, 20% пирога, представляете, вы вырезаете, значит, на 20% все ресурсы подорожают. Если они подорожают, то подорожает все еще больше, чем на 20%. То есть инфляция выскочит просто за грань разумного. И все это понимают. Поэтому, когда объявляются какие-то определенные санкции, еще что-то, все прекрасно понимают, что на самом деле они соблюдаться будут, ну, скажем так, условно. А так как для нас все-таки, для нашего бюджета 30% доходной части образуются за счет нефти и газа, конечно, для нас это тоже имеет значение. Но мы очень быстро научились переориентировать наши сырьевые потоки. Мы за 9 месяцев умудрились практически с Запада повернуть нефтяные потоки на восток. За 9 месяцев.
То есть, если тарифы растут, если тарифы растут, это не потому, что газ не могут продать в Европу.
Ну, как вам сказать, нельзя так черно-белыми красками об этом говорить. Конечно, так как у нас у «Газпрома» сократились экспортные возможности, безусловно, так сказать, ему надо пополнить каким-то образом свои резервы, и, соответственно, он, конечно же, требует повышения тарифов. Но мне кажется, что это не очень правильное решение. «Газпрому» следовало, конечно, подумать в первую очередь о том, чтобы сократить затраты на, скажем так, непроизводительные, так сказать, вещи. Там, содержание клубов, самолетов там и так далее. А вот на самом деле дешевая энергия могла бы обеспечить российской экономике очень серьезную конкурентоспособность. Как в свое время мы обеспечили конкурентоспособность германской экономики. Именно на основе наших энергоносителей.
Совсем коротко. Вот смотрите, вы говорите, высокая ставка – это не очень хорошо для экономики. 123-й наш слушатель с вами спорит. В Турции ключевая ставка под 50%. Никто не кричит «караул», главу Центробанка не третируют. Экономика не рушится, а скорее даже наоборот.
Проблема состоит в том, что инфляция в Турции, простите, сколько? 60-80%. То есть, на самом деле, абсолютно несравнимые вещи, просто потому, что у нас с вами тоже была, так сказать, в свое время ставка и 50%, и больше была процентов, но и инфляция была другой. Центральный банк опасается всплеска инфляции, поэтому он резко повышает ставку. Как только Центробанк видит о том, что ставка инфляции может выйти из контроля, он сразу повышает ставку. Это закон. Вопрос только в том, какие масштабы. В Турции они совершенно другие, поэтому 50%, не 50, там уже 46 они снизили буквально на этой неделе. Это не дает оснований предполагать, что при 46% все будет хорошо. Я считаю, что таргет в 4% у нашего центрального банка, вот это на самом деле не является священной коровой. То есть, условно говоря, таргет 6-8% при экономическом росте 4-5% было бы очень круто.
Спасибо. Владимир Осипов, заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью на факультете госуправления МГУ, доктор экономических наук и профессор. Мы обсуждали прогноз МВФ для экономики Российской Федерации, который, как говорят, сильно ухудшился после ультиматума Трампа. Но если после ультиматума Трампа изменился прогноз МВФ, это не значит, что он изменился вследствие того, что Трамп сказал. Во всяком случае, насколько я понимаю, об этом говорил нам только что Владимир Осипов. Григорий 859-й решил уточнить, что в Турции при этом картошка дороже, чем в России, не говоря уже о всем остальном.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем следить за лентами новостей, за тем, что творится на лентах информационных агентств «Три о новости» со ссылкой на Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Российской Федерации. Пишет, что фейковые новости благодаря вирусности распространяются в 6 раз быстрее, чем подтвержденная информация. Как они высчитывали эти 6 раз, не знаю, но тут сказано вот что. Причина не в злых намерениях, а в виральности. Ложь обычно оформлена эмоционально, контрастно и вызывает удивление. Следим за этими новостями, за другими новостями. Вот, например, давайте посмотрим, что сейчас из срочных новостей на ленте ТАСС. Совет Федерации запустил свой канал в мессенджере МАКС. Об этом пишет агентство ТАСС. Следующая тема для обсуждения у нас прямо сейчас – это история с китайскими грузовиками. Довольно сложно называть марки. Донфен, Фотон, Фау, Ситрак, наверное, так это правильно говорить. Грузовики этих китайских марок и их шасси из-за выявленных нарушений теперь на российский рынок выпускать запрещено. Как сказано со ссылкой на Росстандарт, это все, эти нарушения представляют опасность для водителей и пешеходов. Росстандарт запретил выпускать эти китайские грузовики, объяснив, что в ходе контрольных проверок выявили вот эти самые нарушения, которые представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей, так и других участников дорожного движения. Несоответствие транспортных средств обязательным требованиям в части эффективности тормозной системы, уровень звука, излучаемое движением, вот этот звук, излучаемый движущимися транспортными средствами, идентификация органов управления транспортными средствами и установка устройства вызова экстренных оперативных служб. Автоэксперт, член Общественного совета МВД России Игорь Маржаретта к нам присоединяется. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, я вот сейчас, когда сюда ехал, я специально посмотрел, на дороге довольно много автомобилей грузовых этих марок. Вот этот запрет, что он значит? Они не могут дальше передвигаться или просто новых не будет появляться?
Это означает, что продавать их нельзя, ввозить их нельзя в страну, пока не будут исправлены все те замечания, которые вот во время экстренных проверок обнаружены были, собственно, государственными органами.
А что делать с машинами, которые уже здесь и ездят по нашим дорогам? Их хозяев будут заставлять решать эти проблемы? Или они будут, как тут написано, представлять значительную опасность здоровью и жизни?
Ну, я думаю, что их не тронут. Слишком большой парк у нас этих автомобилей. Одновременно запретить их эксплуатацию вряд ли смогут. Тем более, еще раз говорю, что этих машин тысячи и тысячи. Они работают на очень важных объектах. И мне лично не очень понятно, что вдруг они начали представлять какую-то опасность. Честно говоря, мне эта история вся очень не нравится, потому что сначала возникли претензии к одной китайской компании, которая слишком много продавала у нас автомобилей в России. Теперь в списке целых 4. Не нравится мне, честно говоря, дурно эта история пахнет. Вдруг пошли экстренные проверки, до этого все было хорошо, никаких претензий нет. И тут внезапно интерес к сразу большому количеству китайских компаний, которые, еще раз говорю, нам продавали грузовики. И это случается в тот момент, когда рынок падает, в том числе рынок тяжелой техники. И тот же КАМАЗ перешел уже на 4-дневный рабочий день. К этому 4-дневному рабочему дню в ближайшее время присоединятся и газ. Табас, рынок падает. И как-то это очень мне напоминает, не слишком честную борьбу с конкурентами.
Насколько прав наш слушатель Макар 565, который пишет, что если возвращаться к перечню названных недостатков, то они, говорит, легко определяются визуально и на слух, и то, что их раньше, мол, не видели, вызывает определенные вопросы.
Вот я о чем и говорю. Как-то раньше никаких недостатков не было, выдавали вот ТТС просто в массово, а теперь вдруг выяснилось, что они все опасны. История, которая вызывает много вопросов. Хотя, если действительно они представляют какую-то опасность для участников дорожного движения, надо с ними разбираться. Но тогда давайте параллельно разберемся с теми людьми, которые выдавали раньше разрешение на продажу этих машин.
А насколько действительно много сейчас китайских грузовиков? И если уж мы говорим о том, что запрещают сразу несколько брендов, вот эти бренды, это все китайские грузовики или еще остались какие-то бренды, которые на нашем рынке теперь будут представлены?
Остались, конечно, и другие бренды, хотя вот эти пять брендов, они основные на нашем рынке по количеству продаж, и они все вместе занимали больше половины нашего рынка. Но если вот их убрать... Один КАМАЗ, извините, при всем своем мощности не покроет все потребности рынка, даже на падающем рынке.
А кто...
Вы понимаете, эти китайцы, они, во-первых, пришли во многом заместив европейцев. В нашем рынке работала так называемая большая европейская семерка производителей тяжелой техники. Но это МАН, Скания, Вольво и так далее. Вот, они все ушли в 22-м году, и пришли китайцы, закрыли эту нишу, и, в общем, работает эта техника нормально на многочисленных объектах, стройках, на всяких промышленных предприятиях.
Но, смотрите, в этой же логике, а теперь эта ниша будет открыта вновь, и придет кто-то другой? Или вот кого-то третьего мы уже не видим?
Мы не видим никого, кроме китайских производителей, в ближайшее время. И как-то еще раз говорю, мне не нравится все, что происходит, хотя... Вполне возможно, что действительно недостатки этих машин есть, но как-то они внезапно обнаружились у всех основных конкурентов наших производителей.
Спасибо. Игорь Маржарет, автоэксперт, член Общественного совета МВД России, был с нами на прямой связи. А Макар 565, как раз вот, который писал по поводу того, что названные недостатки, во всяком случае, ряд из них легко определяются визуально и на слух. Как он пишет, запрещение ряда ведущих китайских марок одновременно оптом, что называется, вынуждает подозревать акцию, а не рутинную работу контрольного органа. Андрей 895 пишет о том, что акции КАМАЗа уже растут почти на 6%. А Григорий говорит, ну только они собрались отдохнуть, и на тебе придется теперь грузовики производить в три смены. Ну, это предположение на самом деле, пока мы не знаем. 7373948. Телефон прямого эфира 123 в этой связи вспоминает про Геннадия Онищенко. Помните, говорит, то вино какое-то не такое, то в помидорах, то в яблоках что-то плохое находилось. Мол, теперь что-то подобное работает уже не с помидорами, яблоками или вином, а скорее с грузовиками. В данном случае китайских марок. Напомню, на российский рынок запретили выпускать грузовики сразу нескольких китайских марок и их шасси из-за выявленных нарушений, которые, как сказано Росстандартом, представляют опасность для водителей и пешеходов. К таким нарушениям относятся, в частности, несоответствие транспортных средств обязательным требованиям в части эффективности тормозной системы, уровня звука, излучаемого движущимися транспортными средствами, идентификация органов управления транспортным средством, а также установки устройства вызова экстренных оперативных служб. Еще выявлены нарушения в документах в части подтверждения устойчивости мест крепления ремней безопасности, сидений и их креплений, самих машин к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитной совместимости. Это такая цитата вот с формулировкой насчет воздействия внешних источников. Но и это не все, потому что, как пишут в средствах массовой информации, перечисляя это вслед за Росстандартом, они пишут «и так далее». Видимо, претензии есть и другие. Напомню, речь идет о запрете выпуска грузовиков четырех китайских марок на российский рынок. Насколько долго это будет, пока непонятно. 402 говорит, ну, по описанию получается недостаточно хорошие машины. А Александр пишет о другом. В Марьине, говорит, светит солнце и идет дождь. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 30 июля, сейчас 16:35, меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм-пользователю «Говорит МСК-бот», либо дозванивайтесь в прямой эфир. Для этого надо набрать номер 7373948, код города 495, и дождаться, чтобы вам ответили.
В движении.
Прямо сейчас в городе трехбальные пробки по-прежнему. 4 балла обещают на 5 вечера, 5-бальные на 6 вечера. И к 7 вечера, как предполагается, в городе будут уже 6-бальные пробки. Красного довольно много и сейчас, особенно на третьем кольце, на Садовом кольце и в центре города. Обращаем особое внимание на то, что происходит в районе, соответственно, Кремлевской набережной, в районе Котельнической высотки. Там какие-то большие сложности при движении с востока на запад, то есть от Котельнической набережной в сторону Кремлевской набережной. Довольно протяженная пробка, причем пробка начинается где-то в районе, где вы можете съехать на Котельническую набережную с Садового кольца. То есть, по сути, получается, вы в пробке от Таганской площади до Гончарной набережной, до Котельнической набережной и дальше через Москворецкую на Кремлевской набережной нормального движения тоже нет. При этом в том же направлении довольно сложно по водоотводному каналу ехать, то есть там, где Болотная набережная, там тоже довольно заметные пробки. На Балчуге тоже заметные пробки. Имейте это в виду, но в целом в городе более-менее спокойно можно проехать. 3 балла прямо сейчас, 6 баллов как максимум обещают к 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Роструд включил 240 компаний в реестр недобросовестных работодателей. Это новация 2025 года, но что значит для компаний в попадании в такой реестр? Ну вот попала компания, что после этого с ней происходит? И да, если уж начали вести реестр, это что, так много недобросовестных, так мало недобросовестных компаний? Или это много недобросовестных компаний? Первая тема. Вторая. Нейросеть начнет в России выявлять нарушения правил дорожного движения курьерами. А насколько точен искусственный интеллект при таких условиях? Можно ли ждать его использования не только для того, чтобы выявлять нарушения велокурьеров, но даже для водителей, а может быть и за пешеходами он начнет присматривать? Вторая тема, минут через 10 обсуждаем ее в прямом эфире. Срочное сообщение. В Москве, оказывается, сегодня ночью была, точнее рано утром, была погоня за пьяным водителем. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на представителя МВД Российской Федерации. Больше того, на Ленинградском проспекте дело было, сотрудники ГАИ несколько раз в воздух стреляли и по колесам стреляли, чтобы, как говорят в МВД, остановить пьяного лихача. Они заметили на Ленинградском проспекте иномарку с поврежденным бампером. Водитель проигнорировал законные требования об остановке, пытался скрыться, и полицейские начали преследование. Лихач несколько раз даже столкнулся с патрульным автомобилем. Ну, в общем, в итоге человека остановили. Это был 22-летний житель столицы, как сказано тут, с признаками опьянения, но человек, который от прохождения медицинского освидетельствования отказался. 8 протоколов об административных нарушениях составлено в отношении мужчины. Ему назначен административный арест на 8 суток. Еще из сообщений, которые в эти минуты появляются. Российский Красный Крест запускает горячую линию для психологической помощи жителям Камчатки. И немецкая ассоциация выражает соболезнования. Ассоциация лыжных видов спорта Германии выражает соболезнования в связи с гибелью двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер. Ее тело обнаружено сегодня. Во вторник стало известно, что спортсменка получила очень серьезные травмы в результате инцидента, и спасательные отряды долго не могли до нее добраться. Ранее Дальмайер попала под камнепад в горах в Пакистане.
Поток. Успеем сказать главное.
В Ленинградской области плюс 32, пишет нам Григорий 859. Дождя нет, а вода плюс 28. Это про Ленинградскую область. В Москве, как мы понимаем, вода не плюс 28. Да и не плюс 32, насколько я понимаю. Хотя кто-то мне говорил, что завтра в Москве чуть не 33 градуса ожидают. Первая тема для обсуждения. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь. Роструд включил 240 компаний в реестр недостатков добросовестных работодателей. Ведомство создало этот перечень в 2025 году. В список вносят тех, кто нарушает права работников, платит зарплату ниже МРОТ, это примерно 22 500 сейчас, оформляет персонал по гражданско-правовому договору для того, чтобы экономить на налогах. И вот, соответственно, если они это делают, то их вносят в этот реестр. Получается, что таких компаний в стране всего 240. Чаще всего в реестр компаний из сферы транспорта, клининга, IT, а также бытовых услуг. Попадают в основном, нарушают трудовые права мастеров маникюра, парикмахеров и спортивных тренеров. Как сообщается, об этом сегодня пишет газета «Известия». Александр Южалин, директор юридической практики на сервисе «Суперджоб». Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну, во-первых, вот этот реестр составили, начали его наполнять недобросовестными компаниями, и получилось 240. Мне кажется, это не очень много для России. Он не до конца сформирован, надо ожидать взрывного роста количества таких компаний, или больше их будет вряд ли?
Я думаю, что, конечно, их будет больше. Такое небольшое количество организаций, которые сейчас там есть, ну, я имею в виду организации и индивидуальных предпринимателей, связано с тем, что это относительно недавняя история. И этот реестр, он начал работать, ну, вот, недавно, да, поэтому Роструд только пока начинает наполнять его вот такими недобросовестными работодателями, у которых уже выявлена занятость нелегальная. А если говорить по всей стране, то, конечно, таких случаев куда больше, и я думаю, что уже к концу года количество таких работодателей недобросовестных, которые окажутся в этом реестре, будет куда больше, чем сейчас.
А что должно произойти, чтобы компания в такой реестр попала? Это должны появиться жалобы работников? Это должны появиться какие-то публичные жалобы? Или Роструд должен устроить проверку по собственной инициативе?
По-разному может быть. Основным основанием для того, чтобы попасть в этот реестр, должно быть вступившее в законную силу постановление о привлечении работодателя к административной ответственности за то, что у него выявлена нелегальная занятость. А как уж Роструд это выявит, это вопрос другой. То есть это может быть и жалоба работника, это может быть какая-нибудь плановая или внеплановая проверка работодателя. Да, то есть это может быть какие-то сведения из официальных или открытых источников. По-разному может быть, да, почему работодатель может проверить Роструд. Но здесь главный факт того, что этот факт должен выявиться, да, то есть он должен быть установлен, и работодатель должен быть привлечен к ответственности. Тогда работодатель попадет в этот реестр сроком на один год. Да, и либо, если он не согласен с этим, он может, конечно, попробовать обжаловать все это дело, но здесь уже все зависит от конкретных обстоятельств, почему работодатель изначально оказался в таком реестре.
Смотрите, вы сказали, он будет наказан, и потом еще в течение года предприятие будет в списке. Это что, двойное наказание какое-то?
Ну, это не то, что наказание. То есть наказание здесь одно, это да, административный штраф, административная ответственность. А это, ну, это более такие репутационная вещь, да, то есть здесь соискатели, которые будут принимать решение, устраиваться там к этому работодателю или нет, они могут как раз-таки посмотреть этот реестр, да, установить, есть ли там тот работодатель, к которому они планируют устроиться, и если они увидят, да, что он все-таки там есть, ну, они уже подумают, да, стоит ли устраиваться к такому работодателю, потому что уже есть факт того, что они нарушают права работников. Поэтому здесь больше такие репутационная история.
Да. Значит, попадание в этот список не означает, что какое-то время предприятие будет под особым контролем Роструда?
Нет, может быть такое. То есть здесь уже есть факт того, что работодателя выявлен нарушение, его привлекли к ответственности. И это, конечно, тоже такая галочка, да, для Роструда, такое, ну, дополнительное внимание ему уделить, да, чтобы все-таки, ну, удостовериться, что работодатель исправился и больше таких нарушений не допускает. То есть этот реестр, он в том числе может создать, ну, такие проблемы, да, для работодателей в части частых встреч, может быть, с инспекторами труда, которые будут уже более внимательнее и чаще проверять таких работодателей.
А вот Костя пишет, что есть сайт, мол, и без вот этого реестра Роструда, есть сайт, где люди пишут про плохие компании, там таких компаний, мол, тысячи. Я, говорит, всегда смотрю список перед тем, как идти на собеседование. Это взаимоисключающие или взаимодополняющие вещи, или что-то, что существует, что называется, параллельно?
Ну, больше, да, это параллельная такая история, потому что вот то, о чем вы говорите, это не тот ресурс, который ведет государство, да, это больше такой какой-то сайт, наверное, да, где там работники делятся своими отзывами относительно работы в той или другой организации. И не факт, что они могут быть объективными, да, потому что все-таки, ну, у каждого человека своя позиция какая-то может быть по тому или иному вопросу. А здесь уже официальный реестр, то есть здесь... Еще раз, единственное основание попадания в этот реестр – доказанный факт, что работодатель нарушил закон. То есть это уже более такая серьезная история, и здесь уже это не зависит от мнения какого-то конкретного работника, который оставляет отзыв в интернете.
Еще вопрос. Макар 565 пишет, что он отдыхал, значит, в санатории, и там счел, что разнорабочие работают по 6 дней в неделю. Ему показалось это неправильным, он написал жалобу в трудовую инспекцию и пишет, даже не ответили. А ему должны были ответить?
Ну, здесь, скорее всего, не ответили, потому что нет нарушения прав самого обращающегося. То есть, если это был бы сам работник, да, и сказал, что вот в отношении меня нарушаются данные права, то, скорее всего, здесь, конечно, инспектор
его отреагировал. То есть, третьи лица не могут жаловаться на проблемы с трудоустройством, на недобросовестность чьих-то работодателей и так далее?
Они могут написать такое обращение, безусловно, но уже реакция на такое обращение, да, на такое письмо, она может быть другой. Здесь все зависит от того, что было указано в этом письме и какая реакция будет у представителей Роструда. То есть в первую очередь, конечно, они реагируют на те обращения, на те жалобы, когда работники пишут, что их права нарушены, и тогда уже задача, конечно, инспектора, да, проверить этот факт и там, да, устранить это нарушение, если действительно оно будет выявлено.
Спасибо. Александр Южалин, директор юридической практики сервиса «Суперджоб», был с нами на прямой связи. А Андрей 892 не понимает, что мы обсуждаем. Пишет, работник, устраиваясь на работу, что не понимает, что его права нарушаются. Его же никто не заставляет контракт-то подписывать. А Борис 870. А какая-то установленная процедура исключения из этого реестра существует? Например, когда проведена проверка, не обнаружившая более нарушений. Возвращаемся к тому, что только что говорил Александр Южалин. Он говорил про установленный год нахождения. Может быть, его просто время заканчивается, и если новых проверок нет, тогда как вариант, как предположение. Павел 835 говорит про неофициальные сайты. Он говорит, на сайтах с отзывами ведь не бывает, ну, с его точки зрения, не бывает хороших компаний, про каждую хоть кто-то да напишет, что там не платят, не ценят и так далее. Но обычно, понятно же, что люди недовольные более склонны что-то написать и что-то публично заявить по этому поводу, чем люди довольные. Как кажется, это более-менее объективная история. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь к этому обсуждению, либо пишите через СМС-портал или Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот».
Говорит Москва. Поток.
Следующая тема. Нейросеть начнет выявлять нарушения правил дорожного движения велокурьерами. Об этом пишут со ссылкой на NTClub, который разработал систему, которая, собственно, научилась, как они утверждают, выявлять нарушения ПДД велокурьеров в России. Эта система, значит, соответственно, разработана этой самой компанией, которую представляют как технологического партнера госкорпорации Ростех, будет не только фиксировать несоблюдение правил, но и делать нарушителям голосовые замечания. Газета РУ пишет об этом, ссылаясь на пресс-службу, собственно, компании NTClub. Новая технология способна распознавать наиболее частые инциденты. Например, в случае, если велосипедист не спешился перед пешеходным переходом, если некорректно припарковал транспортное средство или едет по тротуару при наличии рядом велополосы. Система вежливо напомнит ему о правилах голосом. Эта мера призвана повысить безопасность и удобство передвижения в городских пространствах. Но если не нейросеть уже так конкретно может разработать историю движения по дороге велокурьера? Может быть, она может разобраться тогда лучше и с водителями, и с пешеходами, к примеру? Ведь по поводу того, что у нас до сих пор эффективно не работает система видеофиксации нарушений правил дорожного движения пешеходами, мы говорим не первый год. Тимур Садыков, заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологии и бизнес-аналитики в университете имени Плеханова, профессор и доктор физико-математических наук. Тимур Мурадович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот когда нам говорят, что нейросеть сможет выявлять нарушение правил дорожного движения и перечисляют там 4 определенных варианта, вот в этих условиях насколько точным будет искусственный интеллект?
Это, безусловно, очень важный вопрос. И, конечно же, внедрение не только какой-то одной нейросети, а в целом комплексно технологии искусственного интеллекта в управлении транспортом, в частности, автомобильным транспортом, но и не только, контроль движения автомобильного транспорта, повышение безопасности использования транспорта. Это, конечно же, вопросы, которые давно назрели и которые в настоящий момент уже активно решаются в самых разных продуктах многих разработчиков и которые, несомненно, будут играть все большую роль в дальнейшем. И отнюдь не только применительно к пешеходам, или велосипедистам, или электросамокатчикам, или грузовым автомобилям и другим участникам дорожного движения, но также и во многих других аспектах. По сути дела, во всех аспектах, связанных с управлением и контролем движения транспорта. Потому что большое количество физических параметров, постоянно совершенствующиеся системы наблюдения, видеонаблюдения и не только за движением транспорта, они, безусловно, дают большие объемы данных, которые могут и, конечно, должны быть использованы для повышения безопасности движения в интересах всех его участников. Ну, за примерами ходить далеко не нужно. Понятно, что то, что лежит на поверхности, это соблюдение правил, как вы совершенно справедливо сказали, и не только пешеходами, но и всеми остальными участниками движения. И уже очень много реализовано на текущий момент, что касается, например, скорости движения, соблюдение разметки, соблюдение приоритета, правил парковки и многое другое. Это уже на самом деле реализовано и на весьма высоком уровне качества и высоком уровне точности.
Ну вот, подождите, когда вы говорите о разметке, это тоже искусственный интеллект?
В том числе, да, в том числе. То есть, безусловно, визуальный, с помощью, разумеется, средств камер, с помощью камер видеонаблюдения, контроль соблюдения разметки, это, с одной стороны, довольно рутинная задача в идеальных условиях. Если разметка хорошо видна, если достаточная освещенность, если разметка не стерта или частично не стерта, то есть если условия соответствуют всем стандартам. Но, тем не менее, если условия похуже, то контроль соблюдения разметки, которая, тем не менее, существует и должна быть принята во внимание всеми участниками движения, это уже менее тривиальная задача. И здесь, да, могут быть необходимы нейросети, в том числе, и другие технологии искусственного интеллекта. Вот. Но помимо того, что я перечислил, есть много более тонких моментов, которые, в принципе, есть в правилах. Ну, например, агрессивное вождение у нас должно быть, в принципе, под запретом, но его совсем не так легко определить, диагностировать и доказать. Так называемая игра в шашечки на магистрали, то есть необоснованно частое перестроение, создание помех обгону, например, это запрещено, но выявить это довольно сложно. И для этого, безусловно, могут и должны, и обязательно будут применяться технологии искусственного интеллекта. Вот. Это что касается соблюдения правил. Но помимо этого, конечно, существует огромное количество других задач. Предотвращение ДТП путем, разумеется, соблюдения правил, и не только. Если вдруг, не дай бог, вопреки всем усилиям, все-таки ДТП произошло, то разбор ДТП и корректное выявление виновных – это тоже задача, которая может решаться с помощью современных технологий искусственного интеллекта. Ну и, наконец, более глобальная задача уже в масштабе города или района города, или даже транспортной магистрали, которая связывает разные регионы, это, конечно, управление транспортными потоками в режиме реального времени с учетом постоянно меняющейся дорожной ситуации, того, где произошло ДТП, например, и прогноза того, где возникнет пробка, например, управление светофорами, это уже реализовано в значительной степени, но повышение точности, повышение качества и повышение комфорта и безопасности для всех участников движения. Вот это будущее искусственного интеллекта в управлении транспортом.
Скажите, а будущее водителя обычного в этой истории, или пешехода, или курьера на велосипеде, который живой человек, и тогда получается, что живой человек теряет право на ошибку, потому что в любой момент его зафиксирует камера, которая малейшее нарушение поставит ему в качестве штрафа?
Ну, я все-таки немножко хотел бы с большим оптимизмом смотреть в будущее. И, во-первых, малейшее нарушение, если это позволяет делать законодательство, не обязательно должен штрафоваться виновник этого нарушения. В некоторых случаях можно вынести предупреждение, например, или провести беседу, или так или иначе указать водителю или другому участнику дорожного движения на то, что необходимо быть внимательнее и больше думать о безопасности. Что касается курьеров, вы упомянули, велосипедных, курьеров с велосипедами или, может быть, на электросамокатах, то это, конечно, отдельная, очень важная тема для разговора, потому что электросамокаты и велосипеды, которыми пользуются курьеры, они получили в последнее время такое широкое распространение, их стало очень много, и электросамокаты, если говорить именно о них, они еще очень сильно изменились. Раньше в основном самокаты были довольно легкие, относительно медленные, и они в большей степени, конечно, относились к средству для передвижения пешеходов и передвигались по велодорожкам или даже пешеходным тротуарам, что сейчас, впрочем, тоже, конечно, имеет место. Но самокаты очень быстро меняются, электросамокаты, я имею в виду, они все более тяжелые, все более массивные, все более скоростные, и, конечно, все большую опасность представляют для всех участников дорожного движения, а вот правила для них в какой-то момент, как мы с вами наблюдали воочию, просто на городских улицах, не успевали за развитием техники. И возникала ситуация, когда самокатчики, некоторые из них, наименее ответственные, позволяли себе, к сожалению, пользоваться всеми преимуществами автомобильного транспорта, двигаясь по проезжей части, и, когда им это удобно, такое бывало в некоторых случаях, также и преимуществами пешеходов, пересекая, например, проезжую часть на зеленый свет для пешехода. И вот момент, когда они осуществляют смену парадигмы, он известен был только им самим. Это, безусловно, неправильно, так быть не должно, и это можно отследить, контролировать и при необходимости предотвратить, в том числе и с помощью, конечно, штрафов, ну а в крайних случаях запрета на управление электросамокатами наиболее злостным нарушителем.
Совсем коротко, Тимур Мурадович, первое, значит, вот смотрите, в одну сторону машины едут, в другую сторону машины едут, то есть две полосы и два тротуара, соответственно, слева и справа. Сейчас на эту дорогу нацелены две камеры. Для того, чтобы нормально фиксировать, что происходит на тротуаре, придется еще две камеры ставить в каждом случае?
Это, безусловно, зависит от того, что именно за камера. Бывают камеры с достаточно широким полем зрения. На самом деле...
Нет, это вот камеры, которые сейчас стоят и что-то там фиксируют. К примеру, пересечение, соответственно, стоп-линии на светофоре.
Знаете, в большей степени важно, какие используются алгоритмы для обработки видеоряда, которые поступают с каждой из этих камер.
То есть не факт, что для камер придется сильно больше поставить. Дальше. По поводу того, насколько искусственный интеллект помогает, когда у велосипедиста нет номера или скрыто лицо за шлемом?
Ну, конечно, однозначно опознать участника движения без номера, это, безусловно, трудная задача.
Когда говорят про то, что система опознавания по лицам будет работать?
Есть хорошие технологии для распознавания лиц, безусловно, но для этого все-таки должны быть соблюдены условия, обеспечивающие достаточно качественный захват изображения. Если на голове шлем, может быть, еще и с стеклянным забралом, то, конечно, это может быть сильно затруднено, безусловно, да.
Спасибо. Тимур Садыков, заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологии и бизнес-аналитики в университете имени Плеханова, был с нами на прямой связи. Как объявлено, нейросеть скоро начнет выявлять нарушения ПДД велокурьеров. В компании, где это разработали, пояснили, что решение будет дополнением к уже существующему продукту, который сейчас выявляет нарушения со стороны водителей электросамокатов. Разработчики подчеркивают, что оба вида двухколесного транспорта могут представлять угрозу для пешехода, а новая система охватывает несколько сценариев несоблюдения правил дорожного движения, включая, как тут говорят, самые распространенные. Соответствующий цифровой продукт разработан компанией NTEC Lab, технологическим партнером государственной корпорации «Ростех».